Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжим наши духовные беседы и поговорим о молитве. Эту тему мы рассмотрим в свете учения святителя Игнатия Брянчанинова. Епископ Игнатий Брянчанинов был непрестанным учителем молитвы. Этому делу он посвятил всю свою многотрудную монашескую жизнь. Говорят, что к его святым мощам приезжают афонские иноки, чтобы взять у него благословение на занятие Иисусовой молитвой. Сам епископ Игнатий говорил, что молитва – это путь к Богу. Научись молиться Богу правильно. Научившись молиться правильно, молись постоянно и удобно наследуешь спасение. Очень важно учить молитве от своего опыта. Все советы епископа Игнатия ценны тем, что сам он учит только тому, чего достиг практически. Когда архимандрита Игнатия рукоположили в епископы, то многие такие благочестивые иноки сказали, что наконец-то монахи получили своего епископа. То есть авторитет владыки Игнатия среди православных подвижников XIX века был необыкновенно высоким. Главным образом потому, что он был подлинным делателем Иисусовой молитвы. Итак, с самого раннего юношеского возраста епископ Игнатий полюбил молитву и в течение всей своей жизни непрестанно в ней упражнялся. Молитва, как всякое духовное делание, имеет разные состояния. И вот свидетель Божий восходил по такой духовной лестнице и приобретал все больше и больше молитвенного опыта. Среди многих его поучений часто слышится скорбь его сердца о том, что оскудели настоящие подвижники молитвы. Хотя XIX век это есть период внешнего расцвета православия в России, и в каждом монастыре известном были духовники, старцы, святые угодники Божии, которые ныне прославлены в лике святых. Но, как бы то ни было, епископ Игнатий жалуется на оскудение молитвенного духа. В течение своей жизни он объехал более 30 монастырей. Он везде искал учителей духовной жизни. Он везде искал знатоков духовных, умного делания. Но в своих сочинениях он искренне говорит, что так и не встретил достойного наставника, учителя, который мог бы ему помочь в этом делании. Хотя он встречал таких подвижников, которые упражнялись в непрестанной молитве, но владыка Игнатий, изучивший почти всех святых отцов, был очень строгим в выборе наставника, в выборе учителя и всегда сопоставлял делателя молитвы с древним духом, о котором писали отцы. Так вот, главными учителями для него все-таки оставались святые отцы, как он об этом часто говорит, и основные поучения он черпал из духовных книг. Так вот, чем для нас ценны его сочинения? Мы с вами по ограниченности, по своему такому скудоумию, не можем во-первых, перечитать такое количество духовной литературы, но это не самое страшное. А самое важное, что мы не можем правильно понять то, о чем писали святые отцы. А вот епископ Игнатий переложил древних отцов на понятный нам язык. Поэтому я на каждой беседе призываю вас к тому, чтобы вы имели дома сочинение епископа Игнатия Брянчанинова и понемножечку его изучали. Он весь напитан древними святыми отцами. Но они настолько понятны, что трудно оторваться от его книг. Так вот, первое, о чем пишет святитель Божий, это печаль на оскудение учителей молитвы. Он так и говорил, что в настоящее время существенная нужда в правильной молитве, а ее-то и не знают. Существенно нужно правильное понимание молитвы в наше время. Она существенный, единственный руководитель в наше время ко спасению. Естественно, люди ждали духовных советов от епископа Игнатия, и движимой любовью он составил несколько статей, в которых дает духовные советы делателю молитвы. Молитва, согласно епископу Игнатию, есть обращение падшего и кающегося человека к Богу и излияние перед ним своих сердечных желаний и прошений. Мы с вами говорили о спасении, которое определяется епископом Игнатием как возобновление общения человека с Богом. Вот это очень важное определение. Вот все мы говорим, что хотим спастись. Мы должны четко представлять, что это значит. Спасается тот, кто в этой жизни совершает такие духовные труды, которые восстанавливают наше общение с Богом. Общение с Богом прервано грехом и первородным, и нашими личными грехами. Поэтому правильная христианская жизнь сводится к борьбе с грехом. И вот только в таком случае возможно сближение с Богом. А молитва в этом всеобъемлющем, таком всежизненном труде занимает центральное место. Дальше мы будем говорить о том, что молитва является основанием всех добродетелей. Как бы к ней сводится все остальное. Ей как бы подчиняются прочие подвиги. Так вот, очень важно выделить в определении молитвы такие понятия, как покаяние и сердечные желания человека. Если мы посмотрим на природу молитвы, на ее внутреннюю составляющую, как таковую, то согласимся, что вообще-то Богу никакие молитвы не нужны. Мы с вами замечали и в нашей жизни, и на примере других людей, что часто Господь подает человеку то, что он у Бога даже не просил. Ну, особенно такие яркие примеры встречаются в Евангелии, когда Господь подавал исцеление, скажем, бесноватым. Они вообще не могли знать, что просить у Бога и кто перед ними. Но, говоря о том, что молитва не нужна Богу, необходимо сделать очень важное замечание. Но молитва очень нужна для самого человека. Следует сказать, что предмет прошения по отношению к самой молитве занимает второстепенное место. Это тоже очень важное положение. Нас часто спрашивают, почему Бог не слышит мои молитвы? Почему я так часто и много ему молюсь, а небо как будто закрыто от меня. Такой человек не понимает самого главного, что исполнение прошения – это есть, повторю, вещь менее важная, чем сама молитва. Бог не исполняет твою молитву, потому что эта молитва ему дорога. Он хочет, чтобы ты постоянно взывал к нему. Что такое молитва? Молитва есть выражение нашей любви к Небесному Отцу. Мы хотим с Ним соединения. Мы обращаемся к тому, в кого веруем. Мы просим того, кто является нашим Создателем, нашим Спасителем. Конечно, падшему человеку очень трудно стяжать такое внутреннее состояние, когда молитва действительно напоминает беседу любимого и любящего. Вот на примере молодых людей, которые хотят вступить в брак, которые имеют чувства друг к другу, иногда видно, что они не могут наговориться. Они постоянно общаются. Вот некое подобие души христианской и Бога. Вот к этому нужно всем нам стремиться. Но вот такое состояние, оно, конечно, является даром Божиим. Когда человек забывает о своих трудах, о своей немощи, о том, что необходимо даже вкушать пищу или отдыхать, он весь растворен и поглощен молитвой. И вот это самое главное в этом делании. То есть молитва ради самой молитвы. Не ради получения прошения, а ради того, что это очень благодатное и душеполезное занятие – общаться с Богом. И Господь этого занятия от нас ждет. Чтобы научиться молиться, епископ Игнатий говорил, что молитвенный труд нужно считать основой духовного подвига. Это действительно основа духовного преуспеяния христианина. В молитвенном труде сосредотачиваются все прочие добродетели. Он употребляет выражение «служебное состояние», «служебное подчинение прочих трудов молитве». Ну, действительно, что мы можем привести в пример? Например, пост. Все мы хорошо ощущаем, насколько легче молиться постом, особенно великим. Мы понимаем, как важно для стяжания молитвы научиться благоразумному молчанию, потому что многословие – это сила, которая опустошает нашу душу. Мы на опыте поняли, как важно прощать ближних. Потому что человек, который приходит в храм или встает на молитву, имея на кого-то обиду, его молитва никогда не дойдет до неба. Ну и так далее, и так далее. То есть взять любую добродетель, если в ней пытаться упражняться, это обязательно скажется на качестве молитв. Поэтому можно сделать такой вывод, что как человек живет, так он и молится. И есть обратная связь этого определения. Как человек молится, так он и живет. Это две составляющих, от которых зависит вот это успешное богообщение. Вот нам это тоже очень важно понять, потому что иногда человек начинает сразу молиться, обращаться к Богу, пытается даже выполнять некие требования молитвы, о которых мы скажем чуть попозже, но он не осознает вот этого подготовительного момента, который складывается из его жизни, Вот если в жизни человека присутствует качество, препятствующее молитве, то она никогда не будет плодотворной. Поэтому главным, наверное, свойством для усвоения молитвы является такая внимательная жизнь. То, что епископ Игнатий называет бодрствование над собой. Вот если мы будем учиться этому духовному трезвению, то приобретем очень многие качества, которые нашу молитву сделают дерзновенной. Ну а епископ Игнатий приводит слова святого Иоанна Лествичника, который говорит, что молитва есть мать и глава всех добродетелей. Почему? Потому что она заимствует добродетели из источника благ Бога и усвояет их тому, кто об этом просит. Но это действительно очень важное положение. Иногда люди не знают, как научиться терпеть своих родственников, как бросить выпивать, как оторваться от телевизора, как научиться прощать и так далее, и так далее. Самое простое правило – проси об этом Бога, чтобы Он тебе дал силы. Вот очень серьезная духовная ошибка, когда человек желает в себе что-то исправить, какой-то порок, какую-то страсть, он осознает ее пагубность, он себя ненавидит в этом грехе, но пытается только человеческими силами исправить свою жизнь. Это главная ошибка. Дело в том, что любая страсть, она врачуется только с помощью благодати Божией. А как известно, благодать Божия подается только смиренному сердцу. Смиренное сердце – это то, которая пребывает в нищете духовной. Вы помните первую заповедь блаженства? Блаженны нищие духом. Так вот, нищие духом или смиренные – это те христиане, которые осознают свою полную беспомощность в борьбе со злом, в делании добра без всесильного Бога. Вот к этому состоянию всем нам нужно стремиться. Без Бога мы ничто. Он есть источник жизни, Он есть податель рассудительности, Он взгревает в нашем сердце ревность, Он дает нам силы для трудов, для терпения и так далее, и так далее. То есть в прямом смысле нужно ухватиться за ризу Господню. И мы сильны только с Богом. И апостол Павел сказал прекрасные слова в одном из своих посланий: «Я все могу». И важное добавление: «в укрепляющем меня Иисусе Христе». И мы с вами тоже все можем, если с нами Бог. Поэтому будем использовать молитву как средство, с помощью которого можно приобрести множество добродетелей для нашей жизни. Так вот, приступая к молитве, мы должны научиться именно правильной молитве. Апостол Павел в послании к Тимофею говорит, что тот человек, кто подвизается, то есть трудится, совершает какие-то подвиги, не будет увенчан от Бога, если будет подвизаться незаконно. Это в большей степени относится, наверное, к молитвенному деланию, чем к прочим трудам. Вот здесь епископ Игнатий видел очень много такого, что его заставило заняться составлением особых бесед и статей о молитве. Слишком много он видел делателей молитвы, которые молились неправильно, которые вместо благодатных даров и результатов часто получали совершенно противоположные состояния. Епископ Игнатий уподобляет молитву оружию. И понятно, что с оружием необходимо уметь обращаться. Даже простой кухонный нож в неумелых руках может стать оружием убийства. Кстати, в наше время 90% всех убийств совершается с помощью кухонного ножа на кухне. Так вот, кухонный нож является оружием массового поражения. А с помощью него можно готовить пищу, резать хлеб и так далее. То же самое и молитва. И когда в Евангелии описывается событие встретения Господня, то праведный Симеон, взяв младенца Христа на руки, произнес пророческие слова: «Сей младенец лежит на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». И вот действительно, молитва в руках христианина, в его уме и сердце, это есть меч обоюдоострый, с помощью которого можно поражать своих врагов духовных, можно приобретать себе неисчислимые духовные блага, а можно с помощью молитвы заколоть самого себя, помрачиться умом, впасть в страшную прелесть, гордыню, самомнение и погубить даже свою душу. Так вот, какие же качества епископ Игнатий отмечает в правильной христианской молитве? Ну, во-первых, от чего он пытается человека уберечь? Самое страшное в молитвенном труде – это искание наслаждений и всяких восторгов. Вот то, что так часто люди принимают за подлинную молитву. Особым образом нужно сказать о всевозможных звуках, свете, запахах, каких-то голосах, которые человек может слышать или видеть на молитве. От этого епископ Игнатий всячески предостерегает молящегося. Это состояние очень опасное. Оно близко к бесовской прелести. Никаких восторженных состояний на молитве искать нельзя. Это запрещено. Какая же молитва правильная? У епископа Игнатия есть единственный критерий, с помощью которого христианин может по-настоящему обращаться к Богу. Это есть молитва покаяния. Только из сокрушенного и смиренного сердца Господь принимает те обращения, те слова, которые грешный человек обращает к Богу. И вот когда мы с вами говорили о покаянии, то я вам приводил такой пример из жизни епископа Игнатия. О нем многие недруги при его жизни говорили, что он находится в прелести. Но в защиту владыки Игнатия встал один схимник и сказал, что святитель Игнатий не в прелести и быть в ней не может, потому что учит покаянию. И вот самое главное качество сердца, которое мы должны приобрести, взрастить в себе, это чувство собственной греховности. Евангелие начинается с призыва к покаянию. Господь говорит, что Он пришел только к грешникам. Праведным Христос не нужен. Вот как только из нашего сердца уходит чувство покаяния, всякое духовное делание прекращается. Его просто не может быть по определению. Другое дело, что, ощущая себя грешниками, Мы не должны коснеть в грехе. Некоторые живут по принципу: не согрешишь, не покаешься. Некоторые говорят, что я когда впадаю в смертные грехи, я ощущаю свою греховность. Это ложь и лукавство перед Богом. Ощущай свою греховность, но не впадай в грехи. Как врач, который знает, как страдает больной и диабетом, и всякими другими болезнями, но он не болеет этим. Он знает, как тяжело. Но при этом он может помочь больному. Вот так же для христианина. Нам не нужно совершить грех, чтобы потом понять, как же это тяжело и плохо. И потом еще учить других. Ты, дескать, не греши, как я. Такой путь противоречит Евангелию. Так вот, покаяние при правильном духовном подвиге, оно будет все больше и больше охватывать человеческое сердце. Покаяние основывается на смирении, а смирение на покаянии. Это два начала, которые питают духовную жизнь человека. Так вот, все иные состояния в нашем молитвенном подвиге до обновления его Духом Святым епископ Игнатий признает несвойственными кающемуся грешнику. Но я могу добавить, может быть, еще одно качество, которое мы можем все-таки воспитывать в себе. Это чувство благодарности Богу. Вот когда мы встаем на молитву, то, принеся глубокое покаяние, с одной стороны, и все время ощущая себя падшими, мы должны всегда Господа благодарить за все. Не только за внешнее. За внешнее благодарят новички, такие духовные младенцы, когда Господь дает человеку вот эти вот внешние блага. Самая главная благодарность Господу. Вот служба Евхаристия, да, благодарение, божественная литургия. Что является центральной темой благодарения во время литургии? Искупительный подвиг, который Господь совершил ради нас. Ну, представим себе, что Он бы не родился, не прожил на земле, не распялся, не умер, не воскрес, не вознесся, не основал бы церкви. Все, живи праведно, живи свято, но рай для тебя закрыт. И Великую Субботу, вот это событие, оно очень ярко как бы предстает перед нашим духовным взором. Господь сходит в ад и выводит оттуда не только тех, кто приносил покаяние и кто верил в Него и ждал своего искупителя, грешников, но даже великих святых, и пророков, и царей, и мучеников за Него. Они все были там, в аду, хотя это были святые люди по жизни. И вот главная благодарность сердца человеческого должна обращаться именно к духовным благам, которые Господь нам дает. Дар жизни, который является милостью Божьей. То, что вообще мы есть. Откуда мы появились? Что сами себя создали? Нет. Мы не самобытны. Мы являемся творениями Божьими. Из чего Господь нас всех сделал? Из небытия. Нас вообще не было. И Господь дал нам бессмертную душу. Мы с вами не животные, не птицы, не рыбы, а люди. А человек отличает бессмертная душа. Те качества, которые есть у Бога. Это свобода, это разум, это личностное начало. То есть, видите, какими достоинствами каждый из нас почтен. То есть, в нас должен отражаться Бог. И Господь это часто об этом говорит, чтобы наши дела говорили о Нем. И как в маленькой капельке росы отражается солнце, и она светит, она радует глаза людям, так же на христианине должны отражаться божественные качества. Вот это очень важно. И мы должны всегда об этом Бога просить. Мы должны всегда Бога благодарить за то, что нам удается духовно перерождаться. А что такое процесс перерождения человека? Это что, наше, что ли, старание? В Евангелии сказано, что ты даже не можешь волосы сделать белым или черным. Ты не можешь прибавить себе роста на 1 сантиметр. А как человек может стать из гневливого кротким, из жадного гостеприимным, из раздражительного терпеливым, из блудника целомудренным? Как? Это невозможно для человека. Это можно только с помощью благодати Божьей. И вот если человек все-таки перерождается, конечно, человек совершает труд духовный, да? Но это как садовник, который бросил семя, который поливает, если нужно, пропалывает, подбрасывает удобрения. Но если Бог не даст силы, не благословит рост, а поливайся, пропали все сорняки, ничего не вырастет. Бог – источник всего, в том числе и нашего изменения. И вот здесь это очень важно переживать, важно понимать. Так вот, если таковое изменение происходит в нас, то значит, Господь явил к нам свою милость, и за это нужно Господа благодарить. Вот пришел человек на исповедь, покаялся, сбросил с себя этот грех несносный и получает облегчение, получает радость для жизни. Почему? Потому что к нему близок Господь. Вот таких людей Господь любит сугубо, которые с грехом борются. Так вот, я еще раз говорю, что к чувству покаяния в наших грехах должно прилагаться и благодарение Господа, особенно за духовные блага. Но то, что касается покаяния и благодарности, это есть чувство. А как известно, чувствами живет наше сердце. Но помимо сердца, в молитве участвует еще наш разум, наш ум. Так вот, епископ Игнатий, говоря о участии ума в молитве, отмечает очень важное свойство, каковым является внимание. Внимание в молитве – это душа молитв. Как учиться внимательной молитве? Необходимо перед тем, как читать какой-то текст, заранее его просмотреть. Если что-то непонятно, разобраться в этом. Читать молитву надо неспешно, желательно вслух. И очень важно начинающему христианину определить объем молитвенного правила. У молитвы есть два врага. Это нерадение в молитве и излишняя ревность к молитве. Вот епископ Игнатий говорит о том, что нужно соразмерять молитвенный подвиг со своими силами. И святые отцы говорят, что малому подвигу нет цены. Вот каждому из нас я желаю найти меру молитвы. Если она будет очень малая, то душа не будет совершенствоваться в молитвенном делании. Ну, какой можно пример привести? Человек решил заняться спортом и тренируется только один день в течение 2 недель. Это мало. Нужно больше нагружаться. То же самое касается и молитвенного труда. Но, повторю про вторую опасность. Когда не рассчитаешь свои силы и будешь замахиваться на слишком большой объем духовной работы, то силы могут надорваться. Епископ Игнатий говорил о таких людях, что они не просто снижают количество молитвенного труда, потому что не выдержали такого темпа, но вообще оставляют всякий молитвенный труд. Это очень страшно, потому что враг рода человеческого всегда завидует молящемуся. Он всегда вносит смуту. И вот епископ Игнатий говорит о соблюдении благоразумной умеренности. Молиться недолго, но по возможности часто. Это правило для нас очень важное. У нас с вами нет возможности часами выстаивать перед иконами. Все заняты, у всех работа, семья и так далее. Выпадают в течение дня какие-то минутки свободные. 5 минут, 10 минут. И вот если мы действительно хотим научиться молиться, вот эти самые свободные минутки мы должны употреблять на упражнения в молитве. Вот, к сожалению, этого мы не ценим. В монастыре худо-бедно можно найти время. Монах живет один, у него своя келья, обстановка монастыря соответствующая, ежедневное богослужение и так далее. А в миру не так. В миру нужно ценить каждую свободную минуту. Иногда приходится молиться не только в уединении. Едешь иногда в метро, смотришь, люди читают акафист или псалтирь в набитом вагоне. Это правильно. Некоторым людям проще сосредоточиться в такой обстановке, чем дома, где ссоры, скандалы и так далее, непонимание родственников. Поэтому молитва дается молящемуся. Нужно находить возможность заниматься молитвой. Кто-то молится на прогулке, кто-то стоит в очереди, кто-то ждет автобуса, молится. Это все правильно. Никакого препятствия здесь нет. Только старайтесь соблюдать вот эти вот требования. Для ума внимание, для сердца покаяние и благодарность.